Глава 3. Майлз спрятал ком-устройство в карман и оглядел зал. Прием был в самом разгаре. В зале толпилось, наверное, не меньше сотни роскошно одетых людей. Моды, земли и галактики просто ослепляли. Немало было и военных мундиров. Кое-кто, впрочем, собирался уходить, и представленные к гостям бароярцы проводили их через охрану. Цидагандийцы, похоже, уже исчезли, прихватив с собой своих друзей. Кажется, его побег удастся. Айвин по-прежнему болтал у фонтана со своей прекрасной подопечной. Майлз безжалостно прервал их. «Айвин, жди меня у главного выхода через 5 минут».
«Что?»
«Чрезвычайная ситуация. Объясню потом».
«Что за...»
Начал был Айвин, но Майлз уже выскользнул из комнаты. Он пробирался к шахтам внутренних лифтов, делая огромные усилия, чтобы не пуститься бегом. Когда за ним закрылась дверь их с Айвином комнаты, он лихорадочно стянул с себя зеленый парадный мундир, сорвал сапоги и метнулся к шкафу. Вытащив оттуда черную футболку и серые брюки дендерийской формы, он напялил их на себя. Бароярские сапоги пришли из кавалерии. Дендерийские происходили от пехотных ботинок. Бароярская обувь удобна, когда имеешь дело с лошадьми, но Майлз так и не смог внушить это Элли. Ей бы потрястись пару часов в седле по пересеченной местности, чтобы бедра огнем горели от кровавых мозолей, тогда она убедится, что фасон обуви – это не прихоть и не кокетство. Хотя здесь лошадей как будто нет. Майлз запечатал боевые башмаки бдендерийцев и, включив максимальную скорость спуска в лифтовой шахте, на лету поправил серый с белым китель. Приземлившись, он надернул его, поднял подбородок и сделал глубокий вдох. «Если дышишь, как загнанная лошадь, тебя наверняка заметят». Майлз прошел коридором к главному выходу, миновав зал приемов. Слава богу, цитагандийцев по-прежнему не видно. Айвин изумленно раскрыл глаза, увидев приближающегося Майлза. Ослепительно улыбнувшись своей блондинке, он извинился и, прижав Майлза спиной к какой-то пальме в горшке, чтобы скрыть от посторонних глаз, прошипел:
«Какого дьявола?»
«Ты должен меня отсюда вывести, мимо охраны».
«О нет, я тебе ничего не должен. Голени из моей шкуры коврик сделать, если увидеть тебя в этом наряде».
«Айвин, у меня нет ни секунды на споры и объяснения. Именно поэтому я действую в обход голени. Куин не стал бы меня вызывать, если бы я не был нужен позарез. Мне надо покинуть посольство сейчас же».
«Ты окажешься в самоволке».
«Если меня поймают, скажи им... скажи, что я ушел к себе из-за боли в костях».
«У тебя что, снова разыгрался суставный остит?
Спорим, врач посольства найдет тебе такое противовоспалительное?»
«Нет, нет, не больше обычного, но это хоть что-то, хоть какая-то зацепка. Есть шанс, что тебе поверят. Пошли, захвати ее».
Майлз подбородком указал на Сильвет, которая ждала подаль, во все глаза глядя на Айвина.
«Зачем?»
«Маскировка». Улыбаясь со стиснутыми зубами, Майлз схватил Айвина за локоть и потянул к главному выходу.
«Как поживаете?»
Он повернул голову к прекрасной Сильвет и, поймав ее руку, продел под локоть. «Так приятно познакомиться с вами. Вам понравился прием? Удивительный город этот Лондон».
«Они с Сильвет тоже неплохая парочка», — решил Майлз.
Когда они проходили мимо охранников, он взглянул на них краешком глаза. Они заметили только ее. Если ему повезло, в их памяти он останется небольшим бесцветно-серым пятнышком. Сильвет озадаченно взглянула на Айвина, но они уже были на свежем воздухе.
«У тебя нет охранника», — запротестовал Айвин.
«Я скоро встречусь с Куин».
«А как ты вернешься обратно?»
Майлз приостановился.
«Ну, у тебя есть время придумать это».
«Хм, и сколько же именно?»
«Не знаю, пока я не вернусь».
Наружная охрана бросилась встречать машину с шипением, остановившуюся у входа в посольство. Бросив Айвина, Майлз быстро перебежал через улицу и нырнул во вход подземки. Через 10 минут, сделав 2 пересадки, он вышел на поверхность, оказавшись в старой части города с реставрированной архитектурой 22 века. Ему не пришлось проверять номера домов, чтобы отыскать указанный Элли адрес. Толпа, баррикады, проблесковые огни, полицейские флайеры, пожарная, скорая помощь.
«Проклятие!» – пробормотал Майлз, устремляясь туда.
Он машинально переключился,
на монотонный британский говор адмирала Нейсмита. У, дерьмо. Главным полисменом наверняка должен быть тот, у которого ком с усилителем, а не те в боевой броне с плазменным оружием. Пробравшись сквозь толпу, Майлз перепрыгнул через баррикаду. «Вы командуете операцией?» Констебль сначала ошеломленно осмотрелся и только потом взглянул вниз. Сначала он удивился, но, опознав мундир Майлза, нахмурился.
«Вы один из этих психопатов?»
Майлз качнулся на каблуках, соображая, как ответить. Первые три варианта он отбросил сразу же и просто сказал: «Я адмирал Майлз Нейсмит, командующий свободным флотом дендерийских наемников. Что здесь происходит?» Прервав разговор, он медленно и осторожно вытянул указательный палец и поднял к небу наставленное на него бронированной женщиной дуло плазменного ружья. «Не надо, дорогая. Я на вашей стороне». Она недоверчиво сверкнула глазами за прозрачным окошечком шлема. Но старший полисмен мотнул головой, и она отступила на несколько шагов назад.
«Попытка ограбления», — хмуро бросил констебль. «Когда служащая пыталась ее предотвратить, они на нее набросились».
«Ограбление?» — переспросил Майлз. «Извините, но это просто бессмыслица. Я полагал, расчеты ведутся здесь посредством компьютерного перевода кредиток, а наличные деньги отсутствуют. Видимо, произошло недоразумение».
«Не наличные», — кратко бросил констебль. «Товар».
«Магазин», — увидел Майлз краешком глаза, — «торговал вином, и витрина была разбита». Он подавил тошнотворное беспокойство и продолжал говорить, стараясь, чтобы голос звучал уверенно и небрежно. «В любом случае, мне непонятно это противостояние с плазменным оружием из-за магазинной кражи. Вы не считаете, что отреагировали слишком резко? Где ваши парализаторы?»
«Они взяли заложницу», — сурово ответил констебль.
«Ну и что? Парализуйте их всех, Господь разберет, кто прав, кто виноват». Констебль как-то странно посмотрел на Майлза. Явно не знает собственной истории. А ведь эта фраза была произнесена всего-то навсего по ту сторону пролива.
«Ваши парни утверждают, что у них есть какое-то устройство, которое сработает, если они отключатся. И тогда весь квартал взлетит на воздух».
Констебль помолчал.
«Это правда?» «Нет».
«Как вы с ними разговариваете?»
«Через ком-устройство, по крайней мере, разговаривал. Похоже, они его уничтожили несколько минут назад».
«Мы, конечно, оплатим весь ущерб», — выдавил из себя Майлз.
«Вы оплатите не только это»,
— прорычал констебль. Тут Майлз краем глаза увидел, что на улицу опускается флайер с надписью на борту «Агентство Евроновости». «По-моему, пора кончать эту волынку». Он направился к магазину.
«Что вы собираетесь делать?»
— спросил констебль. «Арестовать их. Им будет предъявлено обвинение за вынос оружия с корабля».
«Без всякой помощи? Вас пристрелят, они пьяные в стельку».
«Не думаю. У моих людей было столько подходящих моментов сделать это». Констебль нахмурился, но не стал его останавливать. Автоматические двери не работали. Майлз озадаченно постоял перед стеклом, потом начал колотить по нему. За его радужными переливами мелькнула тень. Наступила очень длинная пауза, а потом двери раскрылись сантиметров на 30. Майлз повернулся боком и проскользнул внутрь. Находившийся за ними мужчина снова вручную закрыл их и вогнал на место металлический засов. Внутри магазина царил полный разгром. Майлз ахнул. В воздухе стоял такой густой запах алкоголя, что даже вдохнув его, можно было почувствовать себя мертвецки пьяным. Под ногами хлюпал пропитавшийся спиртным ковер. Майлз осмотрелся, пытаясь определить, кого он прикончит первым. Ему бросился в глаза тот, что открыл дверь. Мужчина в одном нижнем белье.
«Адмирал Нейсмит!»
– прошипел швейцар. Он встал по стойке смирно, правда, под углом к полу, и отдал честь.
«Ты в чьей армии, солдат?» – рявкнул Майлз.
Тот замахал руками, словно пытаясь что-то объяснить жестами. Имени его Майлз припомнить не смог. Еще один дендериец, на этот раз в мундире, сидел на полу, прислонившись спиной к колонне. Майлз присел рядом на корточки, прикидывая, сумеет ли поднять его за грудки, чтобы поставить на ноги, или, по крайней мере, на колени. Он заглянул пьяному в лицо. Маленькие красные глазки, углями пылавшие в черных пещерах глазниц, неузнавающего зрились на него. С возгласом отвращения Майлз поднялся, не пытаясь больше достучаться до этого бедолаги. Его сознание провалилось куда-то в ПВ-туннель.
«Подумаешь»,
— донесся хриплый голос с пола из-за стойки с бутылками, одной из немногих неопрокинутых.
«Подумаешь».
«О, сегодня тут собрались самые сливки, гиганты ума»,
— угрюмо подумал Майлз. Из-за полки, между тем, возникла некая фигура со словами:
«Не может быть, он опять исчез».
Наконец-то появился хоть один, имя которого Майлз помнил. Даже слишком хорошо. Дальнейшее объяснение происходящего стало излишним. «А, рядовой Данио. Вот неожиданная встреча». Данио изобразил нечто вроде стойки смирно, нависнув над Майлзом. Древний пистолет с изборожденной зарубками рукоятью угрожающе торчал из его кулака. Майлз кивком указал на него.
«Это то самое смертоносное оружие, из-за которого меня оторвали от дел? Мне говорили, у вас тут чуть ли не весь корабельный арсенал».
«Что вы, сэр?»
— ответил Данио.
«Это было бы нарушением устава».
Он любовно похлопал по пистолету.
«Мое личное имущество, потому что никогда нельзя знать заранее. Психи есть повсюду».
«Еще какое-нибудь оружие у вас есть?»
«У Ялина охотничий нож».
Майлз подавил облегченный вздох. Раз эти идиоты здесь одни, то Дондерийский флот может и не завязнет в юридическом болоте. Вы знаете, что по местному законодательству всякое ношение оружия рассматривается как уголовное преступление? Данио поразмыслил над этим.
«Чушь!»
— решительно откомментировал он наконец. «Тем не менее», — проговорил Майлз, «мне придется забрать ваше оружие и унести на флагманский корабль». Он заглянул за полку. Тот, кто лежал на полу, надо полагать, Ялин, сжимал в руках нож с открытым лезвием, которым можно было разделать целого бычка, встречаясь они на асфальтированных улицах и взметнувшихся к небу эстакадах Лондона. Быстро сообразив, Майлз ткнул пальцем в нож. «Подайте мне его, рядовой Данио». Данио высвободил нож из сжатых пальцев своего товарища.
«Не...»
— выговорил горизонтальный. Завладев оружием, Майлз вздохнул спокойнее. «Так, Данио, а теперь быстро, потому что они уже нервничают. Расскажите мне, что здесь произошло».
«Ну, сэр, мы угуляли, сняли комнату».
Данио дернул головой в сторону полуобнаженного швейцара, который прислушивался к разговору.
«У нас кончились припасы, и мы пришли сюда, чтобы прикупить еще, потому что этот магазин самый близкий. Всего набрали, и тут эта сучка отказалась принять наши карточки. Прекрасные дондерийские карточки».
«Сучка?» Майлз огляделся, перешагнув через обезоруженного Ялина. «О боги, служащая магазина, пухленькая пожилая женщина, лежала на полу с кляпом во рту, связанная перекрученным кителем и брюками раздетого солдата». Майлз вытащил охотничий нож и направился к ней. Она истерически захлюпала носом.
«На вашем месте я не стал бы ее освобождать», — предостерег его раздетый. «Она жутко шумная».
Майлз остановился и присмотрелся к женщине. Ее сидеющие волосы стояли дыбом, за исключением пряди, прилипших к залитому потом лицу и шее. А полные ужаса глаза бегали. Она пыталась вырваться из своих пут.
«Ого!»
Майлз на время спрятал нож за пояс. Наконец он прочел на кителе имя раздетого. Это было неприятное опознание. Ксавьер. Да, теперь он его вспомнил. Он хорошо показал себя на Дегуле. Ксавьер стал прямее. Проклятие. Вот и полетел его план кинуть всю компанию местным властям и молить Бога, чтобы их не выпускали до того момента, пока флот не уйдет с околоземной орбиты. Удастся ли как-нибудь отделить Ксавьера от его никчемных друзей? Увы, похоже, все они вляпались, все без разбора.
«Значит, она отказалась принимать ваши кредитные карточки», —
Теперь вы, Ксавьер. Что было дальше?»